Благодать нашего Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудут со всеми нами. Аминь. Наступление проповеди я прочту Святое Слово Божие из Бытия в главе 32, стихи с 23 по 33. Во имя Иисуса.
Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa.
И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Яков вброд. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, человеков одолевать будешь». Спросил Яков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому, Пенуэль, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жили, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жили на составе бедра Якова».
Дорогие
братья и сестры, слушатели,
joka oli tuossa Jumalan palveluksessa.
Сегодня в богослужении брат литург упоминал о том, как мы живем сейчас
в это время.
У нас официально идет третий день собрания, неофициально четвертый день. Эти три дня уже прошли, их уже не вернуть. И то, что тогда произошло, уже произошло. Мы живем в этом мгновении. Брат очень приятно подчеркнул, что завтра, уже не завтра, а сегодня, в столовой я встретил одного брата и спрашивал, что где это написано в Библии, но он сказал, что он не цитировал Библию, а цитировал комиксы Астерикс. Я сам тоже прочитал эти комиксы и где-то видели этот текст где-нибудь. Каждый день это новое вчера. Это очень важно жить сегодня, в этом моменте. Мы служители слова. Имеем страх в этом моменте, когда мы будем здесь перед вами. И когда собирается много людей, это сложно, хотя на самом деле не имеет значения, один ли этот человек или много.
Но
это всегда создает такое напряжение, когда мы служители Слова. Мы служим Слову Божию. И мы молимся, чтобы мы неправильно говорили Святое Слово Божие. Слово Божие находится на слове человека. И странным образом к ней смешивается человечность и черти человеческие.
Te olette vuorovaikutuksessa
дорогие слушатели, вы имеете взаимодействие с Словом Божьим и также служителем Слова, проповедником. Понимает ли слушатель то, что имел в виду проповедник? Это довольно длинная цепочка от Бога до слушателя. Но для нас это утешительно, что Бог в Старом Ветхом Завете сказал пророку Еремии, что я слежу, чтобы мое слово исполнилось. Написанное Слово Божие, Ветхий Завет, Септуагинта, как называется, была Библией во время Иисуса.
Ja ne pyhät kirjoitukset vanhimmat niin
ei время,
paljon ennen Kristusta ole syntynyt muutamia satoja vuosia ennen eli
была уже много переводов
Адамин ja Еван лангеста ja Jumalan
luvasta niin se on ihmeellistä säilynyt ja недавно до Иисуса.
Tietenkin me mielellämme и ja pohdimme ja
Слово Божие от грехопадения Адама и Евы до Божьего обещания чудесным образом сохранилось, и мы с удовольствием размышляем над этим и обсуждаем с молодежью, может ли это слово быть уже то же самое слово. Это удивительно, насколько хорошо сохранился этот язык в старых писаниях. Бог обещал, что Его Слово сохранилось. Текст, прочитанный мною, запомнить. Я знаю, что я вижу здесь много дорогих друзей, которые помнят обо мне. И даже других проповедников. И самое последнее сообщение, которое я получил, было, что руки Господа несут тебя на каждом шаге и в каждых этапах. Господь, твоя защита. И на это я уповаю и здесь. Этот текст называется как «Борьба Якова». Это всем знаком. В нашем финском языке это общее понятие «Борьба Якова». Я спросил у искусственного интеллекта, что это значит, и искусственный интеллект мне ответил, что «Борьба Якова» значит, что когда человек находится в окружении своих собственных мыслей и страхов, и, наверное, подумает о вопросах веры. Однако в этом тексте «Борьба Якова» значит гораздо больше. На собрании проповедников, дорогой брат, выступил с ценной вступительной речью на тему библейское душепопечение. И именно об этом шла речь и здесь. Утром богослужение, текст был из Ветхого Завета, и рассказывали о царе Давиде и
в нем тоже очень много общего с этой историей, с этим рассказом о Якове. И в ней, безусловно, Яков, как мы можем читать его в псалмах, он описывал, что моя кровь высыхает, я умираю от боли и вины. Он не умел искать помощи. И он метался по постели и испытывал ту виновность, которую мы хорошо знаем. И к нему пришел пророк Натан, который подошел к нему и поддерживал его с любовью. И в собрании проповедников я подумал, что я буду процитировать это прямо.
И
брат так сказал, что библейская душепопечительская работа — это взаимная забота христиан друг о друге. В ней человеку относится с глубокой любовью и вниманием, но в то же время в присутствии Божьего, Слова Божьего, чтобы вера и совесть получили заботу и через благодати и прощение Христа. И наш брат Давид тоже обрел покой в своем сердце после тяжелых грехов.
И
еще мы помним нашего брата Йова, который мы тоже хорошо знаем и помним. Эта история отличается от рассказа Давида. У Давида были явные падения, всем известные. И поэтому у него было следствие тяжелое. Но Йов... Бог сам сказал о Йове, что Бог, Йов был праведным человеком. Не было другого настолько праведного, как Йов. И несмотря на это, Йов потерял все. Его собственные дети умерли. Он потерял свое имущество и здоровье. Библия рассказывает, что он сидел
и
глиняным куском чищал свои раны. И Йов своей муки взывал к Богу и спрашивал, почему ты не слышишь меня, Бог, Бог мой? И он чувствовал, что это несправедливо. Что почему эти испытания для меня? Он сказал, что никто меня не слышит. Если я прошу справедливости, никто не отвечает.
У нас всех,
нас или у нашего знакомого может бывать испытания тяжелее даже. И мы можем подумать, что он сделал такое. Так оно и было и у Йова тоже. Йов был очень богатым человеком.
И он был
праведным и верующим человеком. Тогда его друзья пришли к нему, чтобы помочь ему поговорить. То есть позаботиться о его душе. И их подход был тот, что они спрашивали, что ты такого натворил, Иов, что ты сделал, что Бог так тебя наказывает. И в Библии этот разговор ведется очень поэтично и красиво на страницах, и решение так и нашли. И потом появляется молодой Елиху, и я думаю так, что когда в нашем тексте, который мы читаем, да, Яков борется этим, с этим неизвестным человеком, он наверняка хорошо знал. Я, конечно, знал этих троих друзей, которые ему помогали. Дорогой слушатель, я верю, что каждый из нас в своей жизни боролся с самими собой. И здесь в собрании неоднократно напоминалось о том, что каким великим ударом является, что у нас есть спутники по пути, по вере, с верующие близкие, с которыми мы можем говорить.
И
как важно, что
у нас,
друзья, с которыми мы можем поговорить о вере и по пути, о пути. И не всегда речь должна идти о каком-то грехе, о рассмотрении греха и о поддержке в жизни по вере. И, пожалуй, я уже упоминал об этом, что прочитанный нами текст, безусловно, один из, наверное, самых противоречивых текстов в Библии с точки зрения человека, из человеческого разума. По мнению, с точки зрения человека, Яков, он предатель. Кто? Кто же был Яков такой? Человеческий разум исследует Слово Божие поверхностно, пытается понять разумом. Но, как Лютер говорит, Слово Божие открывается только Святому Духу, через Святого Духа. И история о Якове и Исаве, его понимание требуется Божьего замысла. И, однако, это не дает нам повода освещать все, что происходило в доме Якова, как будто все это было правильно. Что была воля Божья? Дорогой брат и сестра, ты также, наверное, задавали этот вопрос в разных ситуациях жизни. Супруг уходит из жизни, или супруг, или супруга страдает от тяжелой болезни, тяжелый момент с детьми. Что смысл во всем этом? Что это воля Божья во всем этом? По словам Лютера, Бог допускает даже зло, если оно служит Его замыслу.
И on se kaikki valtian Jumalan kaikki tietävän
Luther
Jumalan suuri suunnitelma, josta
хочет проводить различие, когда он говорит о воле Божией, тайную волю Бога.
Jumalan tahtoa ihmisen ei tule yrittää löytää.
Luther сказал, что
ihmisiltä piilossa.
Человеку не следует искать
ilmoitetun
tahton волю Божию.
Jumala ilmoittaa sanassaan Pojassaan Jeesuksessa
Kristuksessa. Она сокрыта от нас, людей. Но вместо этого Бог открывает свое слово. В своем слове о своем Сыне Иисусе Христе и в своем Царстве свою волю. И
именно
это человеку нужно искать. И именно об этом мы молимся в молитве «Отче наш». Да будет воля Твоя. Это сокрытая воля Божья. Давайте просто подумаем об этом. Подумаем о Иосифе. Этого мужчину, которого его братья продавали, продали Иосифа в Египет в рабство. Это ужасный случай. Об этом рассказывали уже в воскресной школе для детей сегодня. Помните, дети? О ком там говорили? Там говорили ли о Иосифе, о
братье?
Это интересная история. Что там произошло? Я не буду повторять эту историю, потому что брат очень хорошо уже рассказал об этом. Но ситуация тогда была такой в доме Якова. Братья завидовали Иосифу настолько даже, что хотели его убить, но в конце концов они продали его в рабство, египет. И Божье провидение так чудесно.
И
в конце концов Иосиф был...
Был
у фараона в высоком положении. И потом в Палестину пришел голод. И Египет был к этому готов, но род Якова и его семья, 11 его сыновей и их семьи пришли в Египет, и там братья встретили своего брата. И, наверное, это было ужасное чувство вины. Они, наверное, думали, что Иосиф теперь отомстит все, что они с ним сделали. Но Иосиф понял это событие как Божье провидение. Он сказал своим братьям: «Не бойтесь, ибо я в руках Божьих». Он сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Я кратко остановлюсь на этапах жизни Якова, чтобы мы понимали, как он оказался в такой ситуации и почему Яков оказался там один на берегу реки Явок. Мальчики любят бороться, я тоже боролся. И последний раз, когда я был в конфирмационной школе учителем, там был очень живой мальчик, очень приятный парень. И вызывал на борьбу одного и потом другого. И я тогда ему говорил, что если ты не успокоишься, тебе придется бороться со мной. Он меня посмотрел с удивлением и... Что такое бороться с 70-летним стариком?
Но
тут у меня возникла мысль, что тогда произошло бы. Что вы думаете? Об этом и рассказывает наш текст. Этот борец не смог одержать победу. Он сказал... «Отпусти меня, ибо взошла заря». Как вы думаете, сколько было лет Якову? Ему было почти 100 лет. Наверное, плечи были не в лучшем состоянии. Но это позволяет нам понять, что мы можем понять это в переносном смысле, так как это обычно понимается в переносном смысле. Яков там боролся с Богом и людьми, и победили. Но давайте кратко и быстро перейдем к жизни Якова. Я уже говорил об этом, что человеческий разум и понимание не могут понять поступки Якова и его матери. Там дома Якова и дом ее детства были противоречия.
И
также, как у нас всех дома бывают противоречия. В конфирмационной школе, когда-то спрашивал, что дома вы хотели бы иметь меньше и чего больше в семье. Все хотят, чтобы меньше были противоречий, меньше ссор, а больше прощения. Больше совместных трапез, совместных обедов, времени, проведенного вместе. Никто не хотел, чтобы у нас была машина Audi
Q8.
Дети этого не хотят. Дети хотят быть рядом со своими родителями. Прощения. Душевных бесед.
Eilistä emme voi muuttaa, mutta sen kanssa olemme jokainen joutunut tekemään tiliä elämässä.
Поддержки. С удовольствием поделиться своим собственным опытом. Мы не можем изменить вчерашнего дня. Но мы можем жить с этим, что произошло вчера. Однажды на молодежном вечере брат спросил у ребят и молодежи, что делать человека человеком. Он довольно много подумал эти дела, потому что он был профессор и доктор по философии. Он сказал, что человека сделать человеком другой человек. Ну что делать верующего человека, верующим человеком, другой верующий человек. Это слово в твоем рту и твоем сердце. Благодаря поддержке мы продолжаем верить. Также в этом доме были многие противоречия, и одна из них была то, что это порядок наследования. Согласно закону Моисееву, старший сын наследует половину мирского имущества, и другая половина достается остальным. И прежде всего, речь идет о благословении отца.
Esau kysyi, että saanko minäkin sitä.
Мы помним, как Эсав однажды, вернувшись с охоты, спрашивал, был голоден и спрашивал, Исав спросил, что могу ли я тоже получить немного. И Яков ответил, конечно, если отдашь мне право первородства. Об этом можно сказать следующее, что это моральное представление человека о морали сегодня остается несовершенним. Яков честно поступал. Сделка сделали. Яков с помощью матери готовил ужин и Kuinka Jaakobista Jaakob отнес его отцу свою, своему. И успел, потому что Исаак уже стар, и зрение ослабло. И мы помним, когда они взяли шкуры овца, и Исаак думал, что это старший брат. Библия рассказывает, что не только помутилось у отца физическое зрение, но и духовное. Он не видел, куда шел его старший сын. Евреям в послании к евреям говорится, что
olen nuorten kanssa myöskin kohdannut, että menikö nuo, miksi ne asiat meni. Ja
miksi я эти сложные вопросы, с которыми я также поговорил с молодежью. Пошли ли эти дела хорошо? Почему они случились именно так?
И
в Библии написано, что уже до рождения братьев, еще до того, как кто-нибудь из них сделал что-то доброе или плохое, Бог уже избрал старшего служащим младшему. И Бог увидел младшего сына лучшим, выбрал его. Вот это благословение пришло к младшему сыну. И Исаак рассердился из-за этого, хотя он сам добровольно продал это благословение своему брату. Он рассердился и грозил своему брату. И мать сказала Якову: «Уходи к своему дяде, убеги от мести своего брата». Возможно, мы, как родители, тоже чувствуем как бы укол в сердце о том, что как в этом семье, об этом семье говорят, будто мать любила больше Якова, который был больше дома. Был пастухом. Отец Исаак любил своего старшего сына Исава, который был искуснее охотник и готовил вкусно. У отца и матери были совершенно разные понятия о своих сыновьях. Семьи были вещи, о которых не принято было говорить, о которых следовало бы поговорить. Мы очень просто откладываем на потом такие дела, о которых следовало бы поговорить. Там так и произошло в этой семье. Но наш текст продолжается, что Яков должен был уходить из своего дома, и он уходит. Дом дяди был
Абрахамхан ласки сельта Месопотамиаста.
Авраам ушел из Месопотамии, и там
Ребекка äidin koti.
Рядом с этим местом был дом матери Ребекки. И там жил дядя Якова Лабан.
Tärkeää tuossa on huomata, että siellä
и
kodissa sai tapahtua hyviä
важно asioita. Важно заметить, что в этом доме получили много хороших дел. Яков не ушел из дома, громко хлопая дверью.
Hän katseli asioita uusin silmin.
Потом вернулся и духовное зрение отца Исаака видел все дела новыми глазами, и он благословил своему сына на путь.
Että tulisit suureksi kansainjoukoksi. Hän antakoon sinulle myös Abrahamin siunauksen.
Бог, Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Дорогой молодой человек, который собираешься учиться или начать работать, или хочет пойти учиться в училище. Конечно, у тебя дома были многие, даже ссоры. И родители всегда хотят, чтобы те дела можно договориться, независимо от того, есть у нас вера или нет. И как Слово Божие учит, что пусть здесь солнце заходит, а гнев твой не пребывает. Как
oli tärkeää, että Jaakob sai tuon.
Когда
Иисакин ja myöskin Jumalan siunauksen.
Библия рассказывает, что когда Яков заснул, он увидел во сне лестницу в небо, и ангелы поднимались и спускались по этой лестнице вниз и вверх. И Господь стоял рядом с ним и сказал: «Я Господь, Бог Авраама, отца своего, и Бог Исаака». И Бог обещал быть с Яковом. Я могу подумать, что так, когда они узнали, какой был старший брат, и как он, в какие грехи он впадал, они с матерью устраивали благословение. Наверняка там были искушения. Как и говорится в Библии, Яков боялся, что отец не благословит его, а проклянет. Но они поняли, что Эсау своей жизнью лишился права на это благословение первородного сына. Там было духовное значение.
Esille näin, että lainaan häntä suoraan, että eli puhutaan Jumalan
armovalinnasta. Missä on kysymys? Onko siinä predestinaatiosta? Брата проповедника дословно, что ihmisistä määrätään kadotukseen ja osa taivaaseen. Когда речь идет о Божьей благодати и его
usko, joka uskoo, niin hän pääsee taivaaseen.
В чем это дело?
Раамату опеттаа ja Раамату sanoo.
Там говорится, или думается так, что только лестадианцы попадут в рай. Нет, только верующие, кто верит в то, верит в Бога, попадет в небо. И как в Библии, как наш учитель говорит, мы на этом собрании слышим Слово Божие, и как Бог утверждает, Слово Божие находится в этом обществе, в этом собрании.
Не
потому, что здесь собралась такая группа верующих, а потому, что среди этой группы хотят верить только по вере, только по благодати и ради дела Христа.
Библия
не учит, чтобы Бог первоначально определили одних людей к погибели, а других к небесам. Такое учение не основано на библейском откровении. Это избрание будет от благодати, которая совершается через Христа. И это значит, что человек, кто верит, верует, спасется и будет избранным Богом. Искупительное дело и труд Христа касается всех людей. Это Божья благодать. И этот дар веры предназначен всем людям.
Pettää Jaakobia. Hän pettää Jaakobia moneen otteeseen, koska
hän ei
tahdo päästää tuota kotiin vaurautta
Jaakob tuonut Laabania. Anteeksi, девушку, в которую он влюбился, но дядя обманывает.
Kohta mulla aika käy vähin.
Jaakova.
Vähin, elikkä...
И не только однажды, а много раз.
Kertoo tuosta painista.
У меня время закончится скоро, заканчивается. В этом тексте рассказывается об этой борьбе, и все прошло хорошо. Также в отношениях с братом, когда братья встречаются друг с другом, они были уже готовы, Яков, так и его брат. Эсау. Дорогой слушатель, еще совсем кратко.
Там,
когда Яков проснулся, он сказал, что здесь поистине Дом Божий и врата небесные. Дорогой слушатель, если ты
siunaus vastaan uskoa.
Чувствуешь, что ты не внутри этого дома. Принимай этого благословения. Каждый чадо Божие хочет тебя благословить этим благословением, как Исаак благословил Якову. И также этого борец в борьбе этом. Как Иисус учил, примите Святой Дух, тому вы прощаете грехи, тому они не прощены. Этим благословением мы хотим благословить тебя, брат и сестра моя. Когда они ушли из дома Лавана, у них были с собой изображения идолов. И такие идоли часто принимаем, мы принимаем с собой в различных формах. И это тоже вы можете верить прощенными именем и кровью Иисуса. Мы благословим из Сиона. Могу ли я тоже верить в свои грехи? Прощение. Я хочу верить.